Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию репортаж исполнительного директора радио «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова из Луганской Народной Республики. Во второй половине этого часа вещания вы услышите очередные главы из книги Олега Волкова «Погружение во тьму».
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», хочу отчитаться перед вами. Гуманитарная помощь, которую мы собирали на православных выставках, доставлена в город Антрацит Луганской Народной Республики. Разгружались мы на складе войска Донского, откуда и будет раздаваться помощь нуждающимся в ней. Помощь раздается в первую очередь незащищенным слоям населения, то есть детям, старикам, женщинам, которые пострадали при обстрелах. Благодарности их, дорогие братья и сестры, нет предела. Люди находятся в очень жестких условиях и благодарят всех слушателей радиостанции «Радонеж», которые принесли продукты питания, вещи и средства гигиены. Низкий вам поклон от жителей Луганской Народной Республики. Я взял несколько коротких интервью, хотя не обошлось без искушения, а именно не сохранилось интервью рабы Божией Антонины, которая руководит раздачей гуманитарной помощи. Вернее, сохранилась только его часть. Простите, но условия были таковы, что не до записей и их качества. На денежные средства, которые вы, дорогие слушатели, принесли, были закуплены дополнительные продукты питания, теплое нижнее белье, тельняшки, памперсы, детское питание. В последнем, то есть в детском питании, особая нужда, и мы закупили его большое количество. Все это будет роздано мамочкам с маленькими детьми. Сейчас на Луганщине стоят морозы до 20 градусов, выпал снег. Это обстоятельство усилило потребность в теплых вещах, а главное в продуктах питания. Отец Георгий, которому были переданы денежные средства, будет закупать на базах и раздавать совместно с Антониной, а также это все они будут развозить по детским домам и интернатам. Мы же закупили многое в Москве, но, к сожалению, транспорт у нас не крупнотоннажный, микроавтобус с прицепом, поэтому мы забили все, что могли доверху. Несколько раз даже на трассе меня останавливали, чтобы проверить перегрузку. Но когда узнавали, что и куда я везу, отпускали. Люди понимают важность нашей миссии. В дальнейшем, если у вас, дорогие слушатели, хватит сил и желания, мы будем собирать гуманитарную помощь на ближайших православных выставках. Именно на православных, дорогие братья и сестры. Так как Радонеж участвует только в выставках, которые проходят под патронатом Патриаршей комиссии по выставочной деятельности и внесены в выставочный план Московской Патриархии. На других выставках мы не участвуем, даже если у этих выставок религиозные названия. Сейчас мы участвуем в ярмарке 40-40, которая проходит на ВДНХ в павильоне номер 70 с 8 по 14 декабря. Затем выставка-ярмарка будет проходить в парке Сокольники с 17 по 22 декабря в павильоне номер 2. Затем гигантская, самая большая выставка-ярмарка и представительная, это ярмарка «Рождественский дар». Она будет проходить в 69-м павильоне ВДНХ с 23 по 29 декабря. Большая просьба к вам, уважаемые слушатели, не приносите старые и нестиранные вещи. Освободить кладовку – это дело, конечно, хорошее, но не в нашем случае. Если вы желаете сделать пожертвование, положите лучше некую удобную для вас сумму в ящик для пожертвований, и мы закупим все необходимое на оптовых базах и складах. Все денежные средства передаются отцу Георгию под расписку, и на закупленные товары предоставляются чеки. Хотя я, наверное, зря вам это говорю, но для нас очень важно, чтобы вы все знали, поскольку мы с вами делаем общее дело, помогаем нашим братьям, которые, ох как, братья и сестры нуждаются сейчас в нашей помощи. Им очень-очень несладко. Еще раз большое вам спасибо, дорогие слушатели. Ждем вас на православных выставках, ярмарках. Спаси Христос. Дорогие братья и сестры, хочу перед вами отчитаться. Гуманитарная помощь, которую мы с вами собирали все вместе, доставлена в город Антрацит. И вот один из руководителей антрацитовского сопротивления, если так можно выразиться, хочет передать вам слова благодарности.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я нахожусь в Совете старейшин станицы Антрацит. Выражаю очень глубокую благодарность за вашу помощь. Помогаете вы очень сильно. ребята, я казак. Да, я казак, и поэтому сейчас нам тяжело, но тем не менее мы свое мирное население не оставляем. Пытаемся с вами контактировать, и спасибо большое за вашу помощь. Храни вас Господь.
Ну, спасибо большое, Игорь, за добрые слова. Вот, я надеюсь, наши братья и сестры не снизят оборотов, и мы по-прежнему будем заниматься гуманитарной помощью нашим братьям на Луганщине. А сейчас я хочу поговорить с уже известным вам человеком, который занимается здесь конкретно распределением гуманитарной помощи. Это Тонечка Антонина Николаевна. Тонечка, ну, скажите, вот существенно ли то, что мы вот делаем вместе со слушателями радиостанции «Радонеж»?
Это очень большая помощь для антрацита и антрацитовского района. Она была распределена, та помощь, которую вы нам сделали, оказали, ну, по возможности тем, кто нуждался. В первую очередь она была распределена бойцам, которые служат в защиту антрацита. Потом, что осталось, мы выдавали населению. Эта помощь будет роздана так же само, как и в прошлый раз. Мы выдадим бойцам то, что им нужно, их семьям то, что им нужно, по заявлениям по каким-то или по осмотру. У каждого есть дети, у каждого есть матери, у каждого есть отцы, и им нужно помогать. Время тяжелое очень, кушать нечего никому.
Вот скажите, говорят, что в антраците не выдавали пенсии.
Нет, не выдавали ни разу. 6 месяцев никто не получал пенсии. Ни зарплаты, ни регрессы, ни пособия социальные. Ничего не было за это время, которое идет война.
Но город все равно трудится.
Да, все работают. Коммунальные службы работают благодаря людям, которые поддерживают нас, поддерживают социальной помощью, чтобы люди не умерли с голода. И получается, что работаем все мы без оплаты, то есть без денег. Но все равно мы хотим кушать. Кушать нечего. И вы нам помогаете тем, чем можете. Спасибо вам большое.
Ну и вам большое спасибо за ваш титанический труд на этом поприще. Мы знаем, насколько вам приходится тяжело, потому что когда связано что-то с распределением, это всегда вызывает какие-то сложности. Я думаю, вы своим боевым характером это все преодолеете. А мы будем стараться с помощью наших радиослушателей еще к вам приехать и детское питание привезти.
Большое спасибо за детское питание. Дети голодные. Мы просто уже не знаем, чем их кормить. Даже если бы можно это было достать в Луганске или в Луганской области, его просто нигде нету. Детского питания это в первую очередь. Дети рождаются, а кормить их нечем.
Скажите, ну вот жизнь же идет, да, детишки рождаются, все-таки
да,
какие-то
конечно.
Свадьбы играются. Вот. Хоть они как бы так и голодные свадьбы, но все-таки жизнь-то продолжается в городе.
Жизнь продолжается, свадьбы играются, дети рождаются. Дети рождаются без свидетельства о рождении, так как их нельзя выписать, но им выдаются справки. Свадьбы, ну, пишут какие-то свидетельства, все влюбляются, все женятся, дай Бог, чтобы было только хорошее. Есть, конечно, и смерти, но мы помогаем и там, есть похороны, помины. Завтра будет 9 дней нашему атаману, командиру, который погиб, его застрелили. Тоже будем поминать. Поминать будем, чем есть. Сядем, помянем, разнесем пышки. Спасибо за муку, напечем и пораздаем хотя бы нашим подразделениям, батальонам, чтобы его помянули. Будем как-то дальше жить. Надо стараться, надо стремиться. Слаживать руки и умирать нельзя. Помогайте нам, спасибо вам.
Дорогие братья и сестры, вот мы с батюшкой уже закончили всю нашу деятельность, перевезли все, что вы передали, и батюшка хочет вам сказать некие слова, дорогие слушатели.
Хотелось бы сердечно поблагодарить всех слушателей радиостанции «Радонеж», нашей православной радиостанции, да и всех неравнодушных людей, всех, кто снова и снова откликается. Эта работа уже вот ведется с самого, наверное, начала конфликта здесь, на востоке Украины. Как вот люди начали особенно страдать, вы всякий раз откликались. И на сей раз мне Кирилл Константинович сказал, что особенно проявили такое старание прихожане храма святых благоверных князей Вячеслава и Людмилы Чешских во главе с настоятелем отцом Евгением. Нижайший поклон вам и слова благодарности. Все было привезено, передано и направим дальше мы по вашему, так сказать, пожеланию. Все были и средства, и вся помощь, что материальная была привезена. В этот раз нам удалось с Кириллом Константиновичем сожалению, чем как и в прошлый раз, привезти лично, оставить помощь туда, где сегодня она особенно нужна. В данный раз мы отвезли эту помощь в город Антрацит.
В тот раз мы тоже были в Антраците.
Тоня, одна вот из волонтеров, которая трудится, она особенно вот так как бы хорошо рассказала, как у них там поставлена вся эта работа, почему нужна эта помощь. Ну, это ведь очевидно. Люди не получают пенсии, не получают зарплат. Люди всяких каких-то элементарных социальной какой-то помощи совершенно лишены. И, конечно, куда им взирать со своими надеждами и чаяниями? Ну, конечно, к Богу и к церкви в первую очередь. То, что вот верующие люди откликаются и помогают, кто чем может. Понятно, что даже то, что привезено, и даже каких-то больших объемов, даже если смотреть на ту помощь, которая идет вообще в целополовине Министерства чрезвычайной Российской Федерации, даже ведь этих огромных, даже этих фур недостаточно для всех этих жителей. Сколько там не то, что тысячи, ведь миллионы людей там живут. Но хотя бы кому-то мы эту помощь окажем, это уже на самом деле очень хорошо. Это уже очень значит, что хотя бы кому-то мы откликнулись, помощь оказались. Как апостол Павел там пишет, для всех сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Да всякие спасу. Поэтому если вот наиболее остро нуждающиеся получат, я думаю, что они будут благодарны. А христианин неблагодарным это и быть не может. Вот, поэтому мне бы хотелось снова и снова слова благодарности вам принести, вас поблагодарить. Снова приведу слова, которые я уже произносил, но я вот не могу их снова и снова не процитировать. Это слова из евхаристической молитвы святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Священник, совершая эту литургию, произносит такие слова: «Воздашь им вместо временных вечное, вместо тленных нетленное, вместо земных небесное». Пусть вот за это малое, что мы смогли где-то от себя оторвать, где-то отдать. Кто-то нужное, кто-то, может быть, ненужное даже отдал. Кто-то отдал самое дорогое. Вот, в частности, меня потряс этот случай. Пример Кирилл Александрович рассказал, как сапоги, три пары сапог маршала Васильковского были переданы сюда. Но я просто настолько был тронут. Это ведь семейная реликвия. Передать яловые сапоги деда маршала передать. Ну, это в самом деле это поступок, это очень многого стоит. Нижайший поклон вам, то, что действительно оторвали. Это можно было просто из поколения в поколение передавать. Говорят, что это маршальские сапоги. Но вы решили, что мы нужнее передали их. Что ж, спасибо Господи. И за теплые одежды, и за белье это теплое, в чем нуждается. За продукты питания. Не особенно. Все, на самом деле, ведь сейчас все немножко строже стало, но тем не менее, помощь нужна, она нужна каждый день, эту помощь продолжаю нести. И вы, и вот сегодня ко мне по службе даже прихожанки приносили, говорили, какие-то мы принесем тут продукты, куда их принесите, в ближайшее время сейчас мы тоже вот отправим. Также вот, вдохновленный вашим примером, откликнулся один из таких серьезных, уважаемых людей, Владимир Владимирович Мельников, руководитель корпорации «Gloria Jeans». Они вот собрали огромную кучу детских всяких одежд, там огромное количество, 200 коробок целых, вот там всякое всевозможное, всякое все такое новое решили тоже вот передать сюда же вот на юго-восток, передать.
Да, страдают максимально незащищенные старики, вот. Дети.
Поэтому, конечно, всякая эта помощь, она, конечно, она очень нужна. И для нас ведь, слава, это время такое благодатное, это время, и время испытания для нас. Откликнемся мы на чужую беду, или равнодушно пройдем мимо, отмахнемся ли от них, или, если сможем, все-таки поможем. Поэтому, на самом деле, вот то, что происходит сейчас здесь, вот рядом с нами, это время испытания для нас, нашей христианской совести, нашей способности или неспособности делать добрые дела. Апостол Павел постоянно голодным пишет, да коли есть время, будем делать добро. Поэтому, пока у нас есть время, есть возможность, давайте поможем нашим ближним, нашим дальним христианам, русским людям, страдающим, нуждающимся. Откликнемся снова и снова на этот призыв. Понятно, вы уже не первый раз откликаетесь, не первый раз помогаете. Я вот даже по тем запискам имена, вот, которые там пишут перед, я вот вижу, некоторые записки даже вот повторяю, тоже же даже люди не впервые откликаются. Спасибо, Господи, за этот труд, за эту помощь. Спасибо, Господи. Хотел бы сугубо персонально, лично поблагодарить одного из авторов радиостанции «Радонеж», раба Божьего Максима, с двойной красивой фамилией Емельянов Лукьянчиков, как мне вот сказал Кирилл Константинович. Вы не просто автором являетесь многой передачи, многое что-то говорит. То, что вот вы лично даже такую лепту внесли, спасибо Господи за вот эту записочку, эти 20 тысяч, которые вот вы передали, за это вам слова тоже особой благодарности. Постараемся, конечно же, по вашему желанию и по назначению эти средства направить. записку с вашими с именами ваших родных и близких, которая здесь была вложена. Также положу он на жертвенник. Под стекло буду стараться за божественные другие частички вынимать, молиться за упокой ваших родных и близких, за здравие ваших родных и близких, кого попросили помолиться. Что ж, нас к этому Господь призывает, Священное Писание призывает. Апостол Иаков говорит, молитесь друг за друга. Так что будем друг за друга молиться, а вам будет Господь также за вашу лепту старицей воздаст. Сеющий во благовлении пожнет, пишет святой апостол Павел. Так что вот вы во благовении посеяли милость, сделали такое доброе дело. Вот пусть Господь вам устроит так, чтобы вы в благоволении и пожали. От Бога милости, обильные благодатные дары. Спасибо вас, Господи.
Спасибо, Господи. А мы будем все молиться о здравии протоиерея Георгия.
Да, прошу ваших молитв. Прошу ваших молитв, действительно, и время сейчас такое вот, нуждаюсь сейчас в вашей молитвенной помощи, в вашей молитвенной поддержке. Низкий вам поклон, слава сердечная,
благодарность. Спасибо, Господи, батюшка, благословите на дорогу.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ангела спутника, дарую вам, дай Бог вам благополучно до Москвы добраться.
Спасибо, Господь, до свидания.
До свидания.
Вы слушали репортаж исполнительного директора радиостанции «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова из Луганской Народной Республики.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Эти сведения тревожили. Хотелось очутиться подальше от вершившихся под боком расправ. Мнилось, что волна их может захватить и тебя с уже решенной участью. И всякий день я ждал, не появится ли на пороге камеры дежурный со списками. Мой черед настал лишь в конце июля. Я был включен в состав огромного сколачиваемого на тюремном дворе этапа. Было выкликнуто более 400 фамилий. Для меня так и осталось невыясненным, почему в этот архангельский арест меня продержали так долго под следствием, не соблюдая даже таких формальностей, как объявление о его продлении и окончании. Не расписывался я и в том, что ознакомлен с материалами и обвинительным заключением. Не знаю, почему оставили почти 4 месяца на пересылке, но значение таких необъяснимых промедлений открылось мне впоследствии, когда пришлось убедиться в высшем смысле происходящего с нами. Спасшие мне жизнь проволочки не могла не определить благая сила, провидение. Именно там было сочтено нужным сохранить мои дни. И вот я живу, чтобы свидетельствовать. Это я вижу впервые. В куче отбросов, сваленных за тесовым навесом уборной, копошатся, зверовато настороженно оглядываясь, трое в лохмотьях. Они словно готовы всякую минуту юркнуть в нору. Роются они в невообразимых остатках, выбрасываемых сюда с кухни. Что-то острыми, безумными движениями выхватывают, прячут в карман или засовывают в рот. Сторожкие вороны, что непрестанно вертя головой, кормятся на свалках. Даже самые опустившиеся, обтерханные обитатели пересылки ими брезгуют. Им нет места на нарах, они отвержены, принадлежат всеми презираемой касте. Мне они внове. Я смотрю на них с ужасом. Жалость вытесняется отвращением. Человеку ни на какой ступени отчаяния недопустимо обращаться в пожирающую отбросы тварь. И тут же думаешь, что затяжное, беспросветное голодание способно разрушить в людях преграды и барьерчики, сдерживающие животное начало. На босых ногах разваливающиеся опорки. Худоба, уже нечеловеческая, проглядывает во все прорехи истрепанных штанов, засаленной, задубевшей телогрейки, черные, цепкие руки. Но страшнее всего — лица. Испитые, с бескровными губами, измазанные, с бегающим неуловимым взглядом. Лица упрямые, мертвые, жесткие. Их не только наказывают, сажают в карцер, но и поносят, срамят, бьют свои же заключенные. Однажды утром часовой с вышки застрелил такого шакала, и труп его в сполших штанах и задравшейся телогрейке, белья на нем не было, полдня пролежал на отбросах, уткнувшись в них лицом. Крупные зеленые мухи ползали по обтянувшей кости кожи, желтой, в расчесах. И уже в тот же день, в сумерках, там снова шмыгали тени. Условия были и в самом деле тяжелые. На пересылку в Котласе поступало куда больше народу, чем она была в состоянии отправить. Катеров с баржами не хватало, а железная дорога исправно подбрасывала новые и новые партии. Формировали пешие конвои, но не хватало охранников, и люди жили, карауля, когда освободится на нарах место, чтобы хоть ненадолго уснуть, не то ходили взад-вперед по бараку или на огороженном колючей проволокой дворе, мокрые, продрогшие, под зарядившим дождем. При раздаче пищи миска баланды на обед, по утрам кипяток и пайка, творилось невообразимое. Хоть и были мы все разбиты на какие-то сотни с бригадирами и коптерами, но наступал час, и вся пересылка стекалась к раздаточной. Навести порядок не могли никакие окрики и матюги. Охрана ни во что не вмешивалась, следила, чтобы не подходили ближе положенного к зоне, да дважды в день выстраивала всех на поверку. Была и какая-то иерархия из зэков, но я в ней не разобрался. Меня привезли в Котлас в солнечный погожий день, что отчасти скрасило первое впечатление, да и ничем после кемперпункта не мог поразить меня вид вышек, огороженного проволокой пустыря, темных строений посередине. Но вот теснота и бестолочь насторожили, пробыть здесь я мог неопределенно долго. Недобрая слава о котлосской пересылке утвердилась прочно, и надо было изыскивать, как не дать себя подмять здешним условиям. Еще в теплушке мы, несколько человек, друг к другу присматривавшихся, условились на всякий случай держаться вместе и не давать себя в обиду. Подбирались по внешним приметам, кто покрепче да поэнергичнее, не трусит, внушает доверие. Ищущих, как на чужом горбу в рай въехать, и всякую уголовную дрянь браковали. Избилось нас около 15 человек. Меня поставили старшим, как-никак третий срок, знаю все ходы-выходы, да и кулаки на длинных рычагах, дай Боже. И мы артельно вперлись в барак, выбрали себе более-менее свободный участок, самочинно раздвинули его границы, деликатно, разумеется, действовали в пределах своих самозванных прав, и учредили караульную службу. Пятеро отдыхают, пятерка сторожит, остальные гуляют, добывают сведения, получают, что можно, из довольствия. Все мы были с увесистыми сидорами. Мне уже к поезду напоследок Ксения Пискановская и Игорек, чудом дознавшиеся о дне отправки, принесли изрядный мешок с сухарями, сахаром, салом, теплой одеждой и обувью. Словом, я был огражден от голода, прочно обут, тепло одет, и мне было за что бороться. Как, впрочем, и остальным членам нашей дружины по самообороне. Приближалась осень с ненастьями и холодами. Я помнил сыпняк на Соловках и искал, как вырваться отсюда, пока не начнутся эпидемии с доходиловкой в карантинах. Начальник пересылки, к которому я пробрался, не стал со мной разговаривать. Для порядка облаял, а потом стал истерически кричать, что он один, а нас как саранчи, и все с него спрашивают. Был он взъерошен и задерган, так что по-человечески заслуживал сочувствия, готовый козел отпущения. При очередной грызне в верхах будут искать виновных в упущениях, повлекших за собой то ли мор, то ли протесты, еще что-нибудь, чтобы одних халуев заменить другими своими ставленниками. Помог мне фельдшер пересылки, поволжский немец, к которому я часто заходил в его амбулаторию, отгороженную в бараке тесную конуру с топчаном, табуретом и столиком, накрытым грязной салфеткой. Он раздавал порошки соды, совал пациентам под мышку шершавый от грязи градусник и, в общем, резонно объявлял всех здоровыми, раз не было ни лекарства, ни возможности положить в крохотную больничку, набитую до конька. Медикус мой был рад звукам родной речи, рассказывал про своих фрау und киндерн, как было чисто и превосходно в больнице-колонии, потом уже, пожимая плечами и недоумевая... Этого я в толк не возьму, непостижимо, делился подробностями своего дела, заключившегося 10-летним лагерным сроком. Все это было ему в диво, не укладывалось в его голове, настроенной на немецких представлениях о законе и порядке, и он выразительно разводил руками. «Этого я в толк не возьму», — говорил он по-немецки. Этот застрявший в Котласе Питер свел меня с нарядчиком. Тот, в свою очередь, переговорил с кем-то в конторе, и состоялось соглашение, в силу которого меня и тех из моих товарищей, кто захочет, внесут в списки ближайшего этапа на Усть-Вым, откуда переправляли в Княж-Погост и на Чебью, что потребует расхода по столько-то рублей с носа. Четко и недвусмысленно. Цена была вполне умеренная и мне доступная. Но из нашей артели только двое последовали моему примеру. Мне уже приходилось писать о предубеждениях заключенных к переменам. Обжился, приспособился, и ладно. Нечего искать лучшей доли, еще хуже сделаешь. Одни объяснили отказ ожиданием обещанного пересмотра дела, другие — предстоящим свиданием с женой. Словом, нам пришлось распрощаться. И в некий день, по счастью, теплый и ясный, меня выкликнули с вещами и погнали к проходной. Возле нее, по ту сторону зоны, дожидался конвой с десяток солдат с примкнутыми к винтовкам штыками, под сумками, и юный командирчик в ремнях и при пистолете в кобуре. Нас было человек 200, и сдача приемка тянулась долго. Я по инициативе моего доброго немца был неожиданно произведен в медицинские работники. Не слушая возражений, он, громко мешая русские слова с немецкими, провозгласил меня фельдшером с незаконченным медицинским образованием, навесил на меня сумку с красным крестом и вполголоса проинструктировал, как мазать вазелином потертые ноги и давать порошки при кашле и температуре. Хлопотливый мой доброжелатель, прощаясь, уверял, что я скоро оценю льготы, возникающие из моей должности, и в самом деле. Мне была указана подвода, на которой разрешалось ехать. Конвоиры словно не замечали, что я иду, выбирая дорогу и нарушая строй, хотя других толкали и материли нещадно, особенно на первых верстах. И даже свой брат-арестант покашивался в мою сторону, как если бы попал в некоторую зависимость от меня. Отцветы магического ореола-врачевателя, способного облегчать недуги и даже отвести смерть, легли на меня. Впрочем, самозванству моему не было уготовано никаких серьезных испытаний. Начальству решительно все равно, сопровождает ли этап настоящий фельдшер или кузнец в этом звании, лишь бы была соблюдена формальность — партия отправлена с медицинским работником. Соэтапники, может, угадывали во мне воспользовавшегося неожиданной лагерной удачей счастливца, и, зная заведомо, что лекарств в моей сумке нет и никакие освобождения в пути недействительны, заставят дошагать до места как миленького, но худой конец товарищей полумертвым дотащит, ко мне не обращались. Да и не было за двухнедельную дорогу важных случаев. Клочки ваты и обрывки бинта для сбитых ног я раздавал не скупо. А кто и занемог, крепился, стремясь не отстать от своих, добраться до места. Установив, что у меня нет ни валерьянки, ни анисовых капель или других настоек, какие можно бы реквизировать в пользу охраны, начальник конвоя смотрел на меня как сквозь стекло, и лишь однажды я попал в переделку. Фельдшеру этапа на дневках отводилось отдельное помещение. И вот ко мне. В избу зашла деревенская старуха и, жалуясь на колику в боках и помрачение в очах, потребовала осмотра и лечения. Надежды на установление диагноза путем опроса как-то сразу рухнули. Пациентка настаивала на прослушивании, бралась за крючки кофты, тыкала пальцем куда-то пониже печенки, предлагая мне там что-то прощупать. Я врал, холодея от мысли, что посетительница моя впрямь разоблачится. И не было даже трубки, стетоскопа, чтобы произвести видимость осмотра. Уж не знаю, как мне удалось выпроводить охочую до лечения старушку. Она стала податливее после того, как я, держа ее за кисть, куда запропастился этот чертов пульс, наговорил с три короба о хорошем ее наполнении, четком ритме, не по возрасту сохранившемся сердце, и отвалил ей пригоршню порошков натрум бикарбоникум. Вот когда пригодилось знание Мольера. Сначала с непривычки приходилось тяжело. Первые переходы были по 25 и 30 верст, когда после тюрем нас от свежего воздуха качало. Но чекисты свято верят в пользу крутых стартов. Сразу взять в кулаки, ошеломить теснотой, грязью, угрозами, словом, выбить из человека представление о каких-то его мифических правах. Сморенный, одуревший от жуткой карусели, зэк делается шелковым. Потом мы втянулись, отшагивали легче, да и проходить стали за день по 15 верст, и оставалось возблагодарить попечительное начальство. Вообще же конвой нам достался относительно смирный, из новобранцев, еще не постигших науки настоящего обращения с нашим братом. На второй или третий день перестали награждать зуботычинами, требовать, чтобы шли рядами, не заставляли трусить, добиваясь рекордной быстроты перехода. Удостоверившись через наушников, что никто не замышляет побега, нет опасных смутьянов, допустили послабление, удлиняли дневки, разрешали уходить вперед, в деревнях приостанавливаться, чтобы выторговать или выпросить у опасливо следящих за арестантами жителей картофеля или молока. Походило ли наше следование по старинному северному тракту, некогда видевшему кандальников, на те прежние, корившие бесчеловечное царское правительство с полотен художников и страниц писателей-народников? Не было звона цепей и полосатых арестантских курток, видом своим мы мало отличались от глазевших на нас обитателей пустынных городков и немых деревенских жителей. И оттого, вероятно, не умилялся никто над несчастненькими, подавал милостыню и, крестясь, как то делали старинные русские люди, осмотрели насупленно и непроницаемо, без сочувствия, но и без враждебности. Враждебность пришла позднее, когда лагерными метастазами пророс весь север. Власти, чтобы поощрить население охотиться на беглецов, распространяли слухи о якобы совершаемых ими грабежах и убийствах, а то и инсценировали их. Ловля беглых сделалась для колхозников видом отхожего промысла. Премии за голову были установлены выше, чем за волков. От того, чтобы ехать в телеге, я отказался сразу. Достаточно было истинно в ней нуждающихся, немощных и старых. Я же переживал настроение вырвавшегося на волю затворника, и потому шел не только легко, ходоком я всегда был хорошим, но и весело. Окрыляли и выветривали из памяти затхлые тюремные картинки. Наполненный лесными запахами воздух, солнечный свет, шелест деревьев, живая земля под ногами, первые мазки осени. И это целительное и заживляющее воздействие природы, осознанное мною впоследствии как божественное начало жизни, я еще неопределенно, без осмысления, стал постигать именно тогда. Вдруг ловил себя на том, что не вижу идущего в трех шагах вооруженного охранника, забыл про ожидающие меня лагпункты, а поглощен красотой окропленных багровыми брызгами зарослей черемухи над гладью укромного озерка, покрытого желтыми язычками опавших листьев. Своего отца-командира мы видели только по утрам, при отправке. Он обычно уезжал вперед на своем воеводском коне или, наоборот, застревал, приглянувшейся ему деревне, и потом, обгоняя нас, рысил мимо растянувшейся на версту партии, начальственно на нас покрикивал, недосягаемый для летевших ему вдогонку, острот по поводу посадки. Он сидел в седле воистину, как собака на заборе, и бабьих утех. Осведомленные блатари произвели его в лютые бабники, причем уверяли, что благосклонность сельских обольстительниц он приобретает за счет нашего кровного дорожного довольствия. Солдаты, завидев его, начинали усердствовать, но едва он скрывался за деревьями, рвение их ослабевало, и они оставляли нас в покое. Мы прошли Сольвычегодск, потом миновали Яринск, напоминавшие о старых-старых страницах истории России, заполненных легендами о творимых некогда бесчинствах и насилиях. В вотчинах Строгановых царили каторжные порядки, на соляных промыслах гибли обманутые мужики. В век фаворитов всесильные временщики ссылали на Вычегду и Ярингу своих соперников. Где-то тут могилы незадачливых брауншвейгских и шлезвиг галштинских пришельцев, на свою беду породнившихся с наследниками русского престола. Слово и дело, тайная канцелярия, Бироновщина, Шишковский. Россия под знаком произвола. Экая невинная кустарщина, скажем мы, умудренные славным опытом своего столетия. Годы моей юности и учения были заполнены чтением исторических повестей. Темной жуть увеяло от описаний дворцовых соперничеств и интриг, кончавшихся заточением в казематы крепостей и монастырские башни, от рассказов о допросах со щипцами, дыбой, плахой и колесованием. В начале XX века все это не могло не представляться просвещенному юноше давнишним, навсегда изжитым варварством. Как в его время, так и на памяти отцов в России уже нельзя было никого судить без улик и осудить без доказанной вины, иначе суд оправдывал, Последовательно и успешно вытравлялись последние пережитки старых нравов, и самые заматерелые угрюм Бурчеева уже не решались воспользоваться своим шатким правом решать дела в административном порядке. Вплоть до 17-го года были все основания считать российских подданных огражденными от произвола власти земскими учреждениями, гласностью и независимым судом. Нельзя было безнаказанно посягнуть на их жизнь, достоинство и положение, и, несомненно, справедливо исходить именно из этой достигнутой, точнее, отвоеванной степени свободы, безопасности общественной и частной жизни при оценке всего последующего периода развития порядков под большевиками. Пишу об этом потому, что ныне на Западе уж очень громко заявляют о себе знатоки русской истории, основывающие свои выводы на облыжном утверждении о будто существовавшем у нас до революции произволе и беззаконии, возведенном в государственную политику. Дело не только в том, что жестокие расправы с целыми народами, сословиями и группами жителей превзошли по размаху кровавые тризны Ивана Грозного, казни стрельцов или подавление восстаний превзошли все, что когда-либо вытерпели русские от своих правителей, но и в утвердившемся в стране бесправии, ставшем для советских граждан нормой и законом непризнание их прав, достоинства и независимости. Вряд ли вид старых добротных деревянных домов Яринска, говоривший о прочных устоях и обособленности, неприветливого для пришельцев уклада жизни, вызвал во мне именно такой ход мыслей. Но какие-то исторические реминесценции и сопоставления напрашивались, несомненно, и тогда. Годы заключения, отстранив от активной жизни, невольно приучили предаваться всяким размышлениям. Общие приметы лагпункта в Усть-Выме смешались с обликом других зон и городков, составлявших систему ухтинских лагерей. Чистокол с приземистыми вышками, дрянной постройки низенькие бараки, грязь, клопы и особая скудость условий. В баньке не хватало на всех воды, имелось всего три шайки, голые нары из жердняка, без клока сена или соломы. Черпак баланды выливай хоть в шапку, если нет своей посуды. Но это уже ячейка лагерного хозяйства, которому лишь бы поскорее перемолоть полки арестантов. Работы развернуты широким фронтом, и потому давай, давай, побольше народу, да поскорее. Едва привели и пересчитали, уже начинают выкликать на внутренний этап. ГУЛАГ взял подряд на строительство железной дороги и поклялся любимому вождю сдать ее досрочно, а потому дух из зэков вон пусть вкалывают. Меня, уже лишенного сумки с Красным Крестом, а с нею и вкушенных благодаря ей привилегий, эх, ночевки в тихой и чистой избе с мирным тиканьем ходиков и оттаившими после первого знакомства хозяевами, вместе с моими соэтапниками погнали, даже не дав домыться в бане, на пристань, где втиснули в и без того перенаселенную баржу, вдобавок груженную железом, которое мы же и перетаскали на своих плечах. Плавание по Выме не оставило особых впечатлений. Уже через день ли два выгрузили нас в Княжпогосте, лагпункте, ставшем штабом строительства железной дороги. Вот я и тут не задержался. По каким-то соображениям меня увезли дальше в составе небольшой группы заключенных. Выяснилось, что всех нас роднит общий признак, первая категория, из чего можно было заключить, что нас вряд ли ожидают конторские столы или даже мирная пилка дров на хоздворе. Все же меня успели несколько раз сгонять на строящуюся трассу, и я даже удостоился лицезреть высочайшее начальство ухтинского лагеря. Был тут и знаменитый Мороз, заявлявший, что ему не нужны ни машины, ни лошади. Дайте побольше ЗК, и он построит железную дорогу не только до Воркуты, а и через Северный полюс. Деятель этот был готов мастить болото заключенными, бросал их запросто работать в стылую зимнюю тайгу без палаток. У костра погреются, без котлов для варки пищи, обойдутся без горячего. Но так как никто с него не спрашивал за потери в живой силе, то и пользовался он до поры до времени славой энергичного, инициативного деятеля, заслуживающего чинов и наград. Я видел морозы возле локомотива, первенца будущего движения, только что на руках выгруженного с понтона. Мороз витистовал перед свитой. Необходимо, мол, срочно развести пары, чтобы тотчас до прокладки рельсов огласить окрестности паровозным гудком. Вы понимаете, какое это имеет значение, какой эффект, как это поднимет дух строителей? Они будут рвать все нормы, откажутся отдыхать, гордиться станут. Первыми разбудили тайгу от векового сна. Можно будет рапортовать в Москву, доложить товарищу Сталину. Сон северной глухомани нарушен. Раздался исторический сталинский гудок. Окружавшие ораторы чины внимали. Тут же было отдано распоряжение. Натаскать воды в котел и разжечь топку. Самое трудное дело в землянке — высушить намокшие за день в лесу одежду, рукавицы, портянки. Возле железной бочки, обращенной в печь, тесно. Надо уметь захватить место и его сохранить. Кроме того, металлические стенки нагреваются до бела, и близко развешенное тряпье, того и гляди, сгорит. А если развесить подальше, рискуешь к подъему найти свои шмотки сырыми. А как в мороз идти на заснеженную лесосеку, да еще в особенно тяжкий темный предрассветный час, в сыром ватнике и влажных рукавицах, сразу затвердевающих? Про это и помыслить нельзя без содрогания, если даже лежишь, как я сейчас, в несусветной жаре на верхнем ярусе нар, насланных из неокоренных жердей. Тут бывает, как возле паровозной топки. От расшнурованных в объемистом чреве бочки смоленистых крежей железо накаляется, как в горне, и обжигающий жар проникает в далекие темные закоулки землянки. Впору лежать, как на полке в бане, нагишом. Поэтому новички норовят заполучить себе место внизу и подальше от очага. Но я сторожил. Давно кочую по лесным лагпунктам и потому знаю, что усердно топит только короткое время, пока вваливаются с мороза в землянку, ужинают и разбираются. Потом все полягут спать, никому не охота встать и подложить в гаснущую топку дров. Да их частенько не хватает на всю ночь, а с дневального чего спросишь? Больной, обколоченный старик. Пошлет тебя подальше, натянет и обладит вокруг себя неописуемое тряпье, из какого сооружено его ложе, и снова захрапит. Едва огонь ослабеет, как мороз через тысячу щелей и дыр начинает проникать в землянку. Она слеплена из жердей, крыши из лапника, прижатого к обрешетке комьями мерзлой земли. Потому я и выбрал себе место наверху и поближе к печке, тепло держится тут дольше. Да и сподручнее следить отсюда за своим добром. Прозеваешь, и спрашивать будет не с кого. И ступай, пожалуй, на целый день в лес, в котах из автомобильных покрышек на босую ногу. У меня завелись суконные подвертки, вырезанные из полы старой шинели, доставшиеся от задавленного деревом привалки товарища, и я поневоле над ними трясусь. В моем представлении поморозиться — последнее дело, хотя немало народу мечтает попасть в стационар с обмороженными пальцами, даже видит в этом великую удачу. Уроки, правда, сумасшедшие, за невыполнение грозят тяжкие кары, но превратиться в этой обстановке в инвалида уж лучше сразу, как поступают некоторые, незаметно отстать от партии и удавиться на суку или попросту лечь на снег в исподнем. Вопреки здравому смыслу и опыту я вбил себе в голову, что должен непременно выйти из лагеря, пусть нет воли и за зоной. Ни за что не хочу протянуть ноги за колючей проволокой. Умереть хочется так, чтобы в последний хмурый час склонилось над тобой дружеское лицо, а не стояли бы у смертного одра шакалы, караулищие, когда можно будет воспользоваться недоеденной пайкой или завладеть теплыми портянками, чтобы ногой труп не сбросили в безымянную яму. Вернее всего, к тому неизвестному дню не останется дружественных лиц, а бесчувственному телу равно повсюду истлевать, так что резоны, какими я себя убеждаю, not to flinch, не дрогнуть, стоять твердо, вовсе не основательны. Но пока что я вот так сопротивляюсь. Из-за низкой крыши ложа себе я стелю, ползая на четвереньках. Изголовье приходится улаживать, отступая, возможно, дальше от свеса крыши. Мохнатые колючие еловые ветви в этом месте закуржавели, как в лесу. Никакое тепло сюда не доходит. Подушкой служат ботинки и холщовая сумка с моим имуществом. Там миска с ложкой, рваная сорочка, лысая зубная щетка, раздавленная мыльница с обмылком, обломок гребня, чехол из-под бритвы и еще какой-то вздор. Сам не знаю, почему я всего этого не выбрасываю, а таскаю с собой, слежу, чтобы не украли, волнуюсь при шмонах, не отобрали бы, но есть в сумке и нечто для меня ценное — очки. Я близорук, и без них не обхожусь. Нары я застилаю своими ватными брюками, накрываюсь гимнастеркой и бушлатом. Все это очень заношенное, задубевшее от пота и грязи, всегда чуть влажное. Спасение в том, что спать приходится в повалку. Днем мы между собой, если не враги, то ощетинившиеся конкуренты. Жизненных благ отпущено на всех так мало, что за них поневоле бьются. Чтобы мало-мальски полегчало, надо добиться расположения начальства, а единственный путь к нему — наушничать и доносить на соседа. И сторожит всех дьявольская ловушка, соблазн пролезть в надсмотрщики. Но по ночам холод заставляет искать соседа, прижиматься к нему ближе, а когда уж очень не втерпешь, накрываться с головой вдвоем одним бушлатом, чтобы надышать потеплее. Тяжел и удушлив дух под таким накрытием, засыпаешь одурманенным. С какой брезгливостью вспоминалось зловонное тряпье, каким я накрывал тогда лицо, кажется, ни за что в мире не прикоснулся бы теперь к этой засаленной рвани. Впрочем, зарекаться ни от чего нельзя. Это я хорошо усвоил. Желанный сон забытье не всегда приходит сразу. Как недороги короткие часы отдыха, как невелика усталость, а может, именно из-за нее посещает бессонница. Это очень тягостные часы. Пока тепло, свербит давно немытое тело. Жерди словно обретают твердые шипы, но печка скоро остывает, и отовсюду проникают ручейки холода. Мороз находит изъяны в коконе, каким я ухитрился от него отгородиться. Одежонки куцы, начнешь подтыкать полу под один бок, откроешь другой, так что лучше не шевелиться и терпеть, пока хватает мочи. Лежу и тщетно призываю сон. Мысли в голове засели тягучие, унылые. Я думаю, что опустился, отупел, и не на что надеяться впереди. Второй год не выхожу из зырянских лесов, меня перебрасывают с одного лагпункта на другой, но в том же роковом звании лесоруба. ГУЛАГ торгует ЗК направо и налево, поставляет их заводам и рыбным промыслам, во всякие конструкторские бюро, в ветлечебницы, даже в театры и рестораны. Есть ловкачи и балетмейстеры, прислуживающие в столовых, торгующие в магазинах, командируемые по городам, счастливчики, попадающие в дворники, кучера, халуи к начальству. Они все живут в тепле. Ходят в баню, сыты, спят под одеялом, но у них специальность. А у меня лошадиная категория. При заключении контрактов с клиентами особо оговаривается, сколько будет поставлено человек душ, голов первой категории. Остальные как принудительный ассортимент при покупке дефицитного товара. Лингвисты, преподаватели иностранных языков, нужные не более упраздненных денег. Темна ночь. И нет просвета. И вот становится нестерпимой вонь под телогрейкой. Сбилась обернутая вокруг ног гимнастерка, и мне приходится открыть лицо и приподняться. Надо упеленываться заново. В землянке почти полная темнота. Храп доносится приглушенно из-за укутавших головы тряпок. В дальнем конце, против топчина дневального, коптит трехлинейная лампа без стекла. Стойки нар и бесформенные тени загораживают огонек. Смутно различая возле себя темные бугры, фигуры спящих впритык друг к другу, накрытых чем попало. Ярче огненного язычка лампы щели в дощатой перегородке, отделяющей небольшую коморку. Там утеплены стены, потолок обит шелевкой, стоят топчины, есть одеяло, железное, обложенное кирпичом, печка и лампа на столе. В этом уюте живут своей особой, недоступной жизнью бригадир-нарядчик, воспитатель КВЧ, культурно-воспитательная часть, и коптер. Эти люди не только сыты, одеты в добротные полушубки и ходят в валенках, от которых любой мороз отскакивает, но и всесильны. Судьба всех обитателей землянки в их руках, и потому стоит кому-нибудь из-за перегородки кликнуть «Эй, кипятку!», как первый, услышавший со всех ног, бросится с чайником на кухню, поставит его на печурку, подбросит дровишек. Из этого маленького Эдема доносится возглас, громкий смех, веселая ругань. Хозяева чулана забавляются с воровкой, Лёлькой Конь. Она числится уборщицей на вахте, щедра на любовь и корыстна. Коптер отдает ей бумазею, отпускаемую на портянке, она красит материю и шьет себе платье. У Лёльки слегка сиплый голос, воспаленные чуть на выкате козьи глаза и обольстительная развинченная походка. Надо остерегаться ей не угодить. Она мелочна и злопамятна. Я все не сплю. Теперь одолевают насущные заботы. Разваливается ботинок, нет махорки для инструментальщика, и он непременно подсунет пилу с неразведенными тупыми зубьями. Прошел слух, что переводят куда-то десятника, душевного человека, безотказно ставящего в наряды вып, норма выполнена, и приписывавшего, соответственно, заготовленные кубометры. «Кто их под снегом проверит?» — резонно говорил он. «А когда дойдет до дела, нас тут и следа не будет. Таких людей раз-два и обчелся. Окажется вместо него кто-нибудь выслуживающийся, подхалим. Что тогда делать?» Кто-то трепался, будто в УРЧА поступил срочный запрос из КИМИ на зэка, владеющего английским языком. Вздор, конечно, типичная лагерная параша, но все-таки будоражит. Правда и то, что здесь не выстоишь, коли не станешь цепляться за россказни об амнистиях, переменах, совестливых прокурорах, которые вот-вот приедут для нелицеприятного пересмотра всех дел, коли не будешь утлую ладью свою направлять курсом от одной надежды к другой, так чтобы всегда маячил впереди светлый огонек. Эти надежды никогда не оправдываются, но вечно живы. Сухие дрова в костре горят дружно. Пламя с воем взвивается кверху и обдает нестерпимым жаром. Мне, стоящему возле огня, впору отодвинуться, колени в рваных брюках припекло, носки ботинок накалились, и лицо приходится отворачивать, загораживать рукавицей, но боюсь потерять место. К костру жмется человек 20, только шагни в сторону, и живое кольцо сомкнется за тобой и отгородит от тепла. Все сидят или стоят молча, уставившись на огонь, все в одинаковых мешковатых бушлатах и серых суконных шапках. У всех одно и то же угрюмое выражение, сковавшее потемневшее от стужи и копоти лицо. Табаку ни у кого нет, и цигарок не видно. Оцепенелую тишину зимнего леса нарушает лишь гудение пламени, да за спиной то и дело отрывистый гулко щелкает мороз, словно кто с размаху бьет здоровой дубиной по стылым стволам. Звук раскатывается по всему лесу.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.